Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». С вами сегодня Рафаэль Ардуханян. А без Евгении Волгины. Женя немножко отдохнет и вскоре присоединится к нам ко всем. С ней все в порядке, ради бога, не волнуйтесь. Сегодня мы, как всегда, с вами будем говорить про Америку. Что происходит там сейчас, каким образом ситуация там и характер российско-американских отношений влияет не только на наши страны, но и, конечно же, на всю обстановку, на весь мир. У нас передача «Диалог», как вы знаете, всегда буду рад услышать ваше мнение, вопросы, комментарии, критику. СМС-портал 925-888-8948, телеграм для сообщения «Говорит МСК-бот», прямой эфир 495-73-73-94-8, телеграм-канал «Радио Говорит МСК». Вы знаете, когда готовил передачу, естественно, очень много событий происходит в Америке, естественно, очень много самых разных новостей приходит оттуда. И наверняка вы слышали уже, наверняка вы это и слышали из других, потому что мы-то с вами раз в неделю встречаемся. Поэтому, конечно же, конкурировать, как я уже не раз говорил, с мейнстримом нет никакого смысла. Поэтому, как всегда, я сегодня построю передачу, правда, немножко, на мой взгляд, оригинально. Раньше я, по крайней мере, никогда так не пробовал. Сегодня мы с вами поговорим немножечко, так знаете, я постараюсь, по крайней мере, чтобы мы с вами немножко душевно поговорили про Америку. Я объясню, почему. Дело в том, что у меня было уже, как говорится, все готово, было, естественно, так сказать, куча информации, но вот так получилось, что прошлая неделя, она была такая, знаете, несколько все-таки особенная для меня, потому что как-то не сговариваясь, я поговорил, с десятком своих знакомых и товарищей из Америки, и мы с ними на самые разные темы поздравляли друг друга с какими-то годовщинами, поздравляли с какими-то памятными датами, просто спрашивали. Два человека это были вот мои, товарищи по, что называется, по профессии, мы с ними обмениваемся информацией, то есть это как бы профессиональный такой интерес. Были мои наши уже очень давние знакомые, американцы, русские, которые там живут. И вот невольно у меня, я как-то поймал себя на мысли, что меня не покидает одно ощущение. После разговора с этими достаточно разными людьми, которые большинство из них, они не знают друг друга, не сговаривая, что называется. И каждый раз, разговаривая на ту или иную тему, я ловил себя на этой мысли. Что же их всех объединяет вот в данный момент? Почему я не могу избавиться от такого ощущения, которое, через электронные средства массовой информации передалось все-таки, наверное, мне? И я, искренне доверяю вам, и я надеюсь, что вы поймете меня, я ни в коей мере не хочу сейчас кликушествовать. Вы знаете, что я с уважением всегда относился и буду относиться к Америке, к народу. Другое дело, что это политики, это, как мы сами понимаем, не только в Америке проблема. Но здесь я себя поймал на мысли, что объединяет их одно – это страх. Это самый настоящий страх. Я, признаться, такого вот не помню. За почти 15 лет моей работы и жизни в Америке я не думал, что даже когда был страшный теракт 2001 года, который, я хочу напомнить, я видел, как вторая башня падает, я был недалеко, я жил тогда недалеко от Нью-Йорка, я успел доехать туда, там от меня 35 минут на машине. Вот, я успел доехать и увидеть рушащую башню, но даже тогда это не было страха, было замешательство, смятение какое-то, но потом была мощнейшая консолидация всего общества. А сейчас, вот насколько я смотрю, из разговора с друзьями своими и знакомыми, Америка внутренне раскололась и стала гораздо именно духовно беднее. Люди боятся за свою личную безопасность, за безопасность своих детей. В стране свирепствует расизм, и это не только принимается, но и приветствуется в обществе, это все отмечают. Кстати, не только белые, особенно вот с помощью этой критической расовой теории. Детей в школе учат уже ненавидеть абсолютно всех, и все отмечают, и американцы говорят, мы не хотим, чтобы наших детей этому учили. каждый раз белого человека, как они говорят, Caucasian man, да, они заставляют чувствовать себя виноватыми. Ну, вы прекрасно знаете эти совершенно постыдные кадры, когда там целование ботинок, там опускание на колени. Детей, которые только едва вылезли из подгузников, их учат уже задавать вопросы по поводу пола. Их спрашивают, что он чувствует, что он знает. Это люди тоже. Причем еще раз хочу повторить. И выходцы из России, и американцы, и итало-американцы, и айриши, так называемые, ирландец. То есть это, поверьте, это, как говорится, разные люди. Более того, это да и цветные, даже негр, негритянские. Они даже возмущаются вот подобным воспитанием. Люди боятся южной границы. Они говорят, что ее уже не существует. А политики ничего не делают. Нелегалы хлынули бурным потоком, требуют все, так сказать, все необходимые так называемые бенефиты, поддержки, принятия в свое общество. Вот. Они получают медицинскую помощь, бесплатный транспорт до любого времени, а администрация Байдена их даже на самолетах уже там перекидывает в глубинку еще туда, понимаете? А что такое для маленького американского города, допустим, там населением, ну вот это средненький такой, да, допустим, там 3-5 тысяч человек, допустим. Что такое, допустим, пресс 100 или 150, допустим, нелегальных иммигрантов, которые плохо говорят по-английски или вообще не говорят, которые очень-очень смутно вообще себе представляют, что это за община, откуда эти люди, какие у них традиции, какая церковь, какая религия и так далее, и так далее, и так далее. Люди тоже этого боятся. Бизнесмены боятся юристов. Демократы боятся республиканцев, республиканцы боятся их. Люди боятся, что начнется Третья мировая война. Люди боятся, что будут опять пустые полки. Люди боятся, что будет такая, так сказать... Это я вам передаю сейчас вот в такой, может быть, немножко, так сказать, такой, знаете, пафосной форме, но я передаю вам суть моих вот разговоров с людьми, с реальными людьми. Я неоднократно вам говорил, что я не получаю информацию там откуда-то, знаете, там, ну, там, с источников каких-то, уж тем более русскоязычных или каких-то других. Это вот непосредственно, вот это люди, которые говорят, вот что происходит. Статистики нет, но вот я не могу сейчас, но я просто говорю опять же со слов, это мне мой коллега сказал, что, говорит, огромное количество американцев, мы говорим, что там приезжают в Америку, да, безусловно, Америка привлекательная страна, и никто, я не собираюсь сейчас ни в коей мере что-либо говорить по этому, но огромное количество американцев, в основном белых, сейчас переезжают в Центральную Америку и в некоторые страны Европы. Португалию, вот, допустим, облюбовали. Некоторые пытаются в Италию там поехать. Но в основном это Центральная Америка. Вот именно Центральная Америка, это считается более... Страны Карибского моря. Люди уезжают туда. Почему? Да потому что не хватает пенсии. 3 тысячи долларов, 2 тысячи долларов. Считалось раньше очень хорошей пенсией для человека. Этот человек мог спокойно жить, потому что, как правило, через какое-то определенное количество времени уже выплачивался дом, так называемый моргидж, ипотека, ему не надо было платить этот достаточно затратные вот эти платежи. Он уже, как правило, выкупал и машину свою. То есть у него не было такого кредитного банковского обременения. И человек наслаждался, вот выходя на пенсию в 60-60, там по-разному кто выходит, получая еще дотации от компании, в среднем, это вот, как я говорил, это 3, допустим, 3-4 тысячи долларов. Но этого не хватает. Чтобы жить в Америке в такой ситуации, это не хватает. Потому что все равно платишь налоги, все равно платишь огромные налоги на недвижимость, все равно платишь огромные, так сказать, затраты на так называемое на электричество, на газ, на все, что с этим связано. И, как вы сами понимаете, цены здесь не наши. Совершенно они гораздо выше. И в результате люди, так сказать, с этими деньгами, они могут себе более-менее хорошее существование как это обеспечить, это только вот переехав в какую-то другую страну. И, потому что раньше, допустим, была такая тенденция, очень многие, допустим, жители Нью-Йорка, вот северных, северо-востока, они после того, как выходили на пенсию, они переезжали в Южные Штаты, которые были по определению менее... затратными, они были, становятся дешевыми, Флорида в том числе, Южная Каролина, Северная, я помню, очень много моих знакомых тогда вот заканчивая свою карьеру, они или вообще в поисках такой более-менее нормальной, как говорится, обстановки для детей, там из Нью-Йорка переезжали вот в такие районы, чтобы, где хорошие школы, где хорошие, так сказать, были вот условия для воспитания детей, менее криминогенная ситуация была. И вот сейчас они даже в эти штаты уже невозможно переехать. Хотя есть некоторые штаты, такие как Техас и Флорида, и только за счет своих губернаторов, которые республиканцы, они более-менее еще держат под контролем там ситуацию с преступностью, с нелегальной миграцией, с налоговой базой. То есть если вы сравните, допустим, то, что сейчас происходит во Флориде, в Техасе, с одной стороны, где вот ДеСантис, где находятся, так сказать, республиканцы, если вы возьмете, допустим, Калифорния, где заправляют либералы, то это же небо и земля. Я неоднократно я вам говорил, что вот очень хороший показатель был, потому что люди из Калифорнии, бизнес, они бегут оттуда. Они просто бегут оттуда. И самый хороший определитель того, где лучше людям живется, если сравнить, допустим, ситуацию для бизнеса, допустим, в одном штате, вот Калифорнии, или, допустим, в Техасе, то это можно очень легко сказать. Допустим, если найти так называемый арендованный грузовичок, U-Haul такая компания, она такая общенациональная, ее все знают. Наверняка вы видели в самых художественных кинофильмах очень много этих грузовичков, их там сотни тысяч, по-моему, по всей Америке бегает. Так вот, чтобы заказать грузовичок из Калифорнии в Техас, это стоит порядка 2,5–3 тысяч долларов. А для того, чтобы из Техаса приехать в Калифорнию, это стоит порядка 300-400 долларов. Вот и вся, знаете, не нужно здесь ничего говорить, не надо говорить, где лучше, где хуже. Вот вам, пожалуйста, так сказать, показатель того, что сейчас происходит. Я уже сейчас не хочу вас загружать там по поводу цен на бензин, по поводу того, что там детское питание. Я убежден, что вы уже слышали об этом. Это просто беспрецедентно все. Такого не было в Америке, вы понимаете? Ну, не было этого. Я вот в который раз уже говорю, понимаете, ну не было, пустых полок не было. Во время Второй мировой войны не было пустых полок, понимаете? Там были маленькие ограничения на бензин, потому что все-таки стратегический товар. Там по талонам давали, в общем-то сказать так, чтобы особо не напрягаешь, что называется. А так это все было, понимаете, и рестораны, там все это было, но все это было организовано. Потому что страна работала как единый организм, сплоченная, объединенная одной идеей. А сейчас это полный разлад, абсолютно. И как это будет дальше продолжаться? Ну, говорят, ковид нарушил цепочку, там, допустим, поставок, еще, конечно, это прибавилось. Но, конечно же, это очень слабое и слабое утешение. Очень слабое утешение. Особенно нынешней администрации, которая, вы знаете, что руководство в США в главе с Байденом обещало сплотить весь мир, сплотить страну. Они выбрали сразу свой тест против Москвы, против России, вот, и, как говорится, вот сейчас, допустим, очень многие издания пишут о том, что, в частности, я ссылаюсь на издание Hill, где говорится, что в итоге сейчас уже сами, говорит, страны отворачиваются не от России, а от Соединенных Штатов, потому что, как ни странно, даже учитывая все эти ограничения, учитывая все эти закрытия и, так сказать, урезание эфиров и полностью просто вытеснение наших средств массовой информации, тем не менее, постепенно правда пробивается, потому что, ну, это уже невозможно скрывать вот в том объеме, в каком они, так сказать, раньше это все делали. Вот. И люди уже просто вот не покупают эту американскую мечту, американскую, допустим, действительность, которую сейчас пытаются продать, потому что люди же прекрасно видят, что происходит. И американцы устали, потому что они всегда привыкли одерживать такую, знаете, решительную, быструю победу. А сейчас, когда предлагается такой затяжной конфликт, американцы начинают спрашивать, в чем дело? А почему мы должны делать то, что делает наша администрация? Почему мы должны тратить десятки миллиардов долларов на страну, где процветает коррупция и где беснуются фашистующие молодчики? Почему мы должны давать им деньги в то время, когда наша граница, ну, как решето? Кому не лень, все, как говорится, идут туда. И потом Америка сталкивается вот с этими проблемами. Проблемы, во-первых, и ковида, потому что люди там многие не вакцинированы. Проблемы преступности. Ну, как они себя ведут, так сказать, это тоже уже понятно. Если раньше, допустим, еще в начале февраля, вот в начале марта поддержка была порядка 65% действий американской администрации на Украине, сейчас это порядка 40%. Это уже ушло вниз. Причем самое интересное, это, так сказать, абсолютно эквивалентно вот этот, так сказать, спрос, он идет приблизительно в такой же форме, еще бы даже больше, еще более резче в отношении самого Байдена и его администрации. И вообще, так называемый approval рейтинг, это, значит, рейтинг одобрения. То же самое. американцы начинают постепенно просыпаться, и здесь, так сказать, уже, я не знаю, наверное, все-таки начали. Потом, ну, естественно, выступление корифеев, таких как Генри Киссинджер, это тоже, конечно, подбросило поленья вот в этот уже костерочек, так сказать, такой, знаете, смутного такого сомнения в том, что верно ли мы идем, куда мы идем. Потому что я вот сейчас смотрю, уже даже статьи некоторые называются «Go Edis», «Куда ты идешь, Америка?». Люди не понимают свое правительство, люди боятся свое правительство. Это то, о чем, я не знаю, я вот, так сказать, пересмотрел относительно недавно, потому что мы в прошлых передачах неоднократно возвращались к Оруэлловскому произведению 1984 год. Но надо сказать, говорить о Оруэлле, мы обязаны сказать, что до Оруэлла это прекрасно отразил наш замечательный писатель Замятин в своем произведении «Мы». Когда люди становились винтиками машины, когда люди боялись своего государства. Я убежден, что вы помните, вот, если продолжая эту ниточку такую, да, если от Замятина, Оруэлла, это вот недавно голливудское, это, ну, относительно недавно, это лет 10 тому назад, по-моему, вышел фильм, это для Свендетты, да, вот знаменитое, так сказать, произведение, знаменитый такой фильм, очень, на мой взгляд, очень интересный, с Натали Портман в главной роли. Вот, когда люди боялись свое собственное государство, когда государство занималось самыми настоящими репрессиями против своих же собственных людей. Посмотрите, что происходит. У нас полиция и ФБР, они не в состоянии контролировать то, что происходит сейчас на улице, но зато продолжается охота на ведьм в отношении тех людей, которые в свое время вышли 6 января на абсолютно санкционированный митинг, и которые, в принципе-то, не за... они, так сказать, ни в какой степени не нарушили формально правила каких-то. Поэтому, так сказать... Все, что происходит, это, конечно же... Вот здесь вот очень любопытно, вот «Черный день» нам пишет. «Зачем себя так мучить, Рафаэль? У вас даже терминология 70-х. Вам же ведь совсем никто не верит. Займитесь, может быть, чем-то более приятным. Черный день. Я вам предлагаю сменить свой ник, потому что явно он накладывает отпечаток на это. Теперь, то, что касается терминологии 70-х, я не отношусь к категории людей, которые считают терминологию 70-х ошибочной. Я не знаю, вольно или невольно, знаете ли вы, но 70-е это как раз были годы дейтант, разрядки. И терминология тогда была очень и очень и очень хорошей. Так что вы, наверное, тогда просто ошиблись немножко исторически. Если вы хотите упрекнуть меня, ну, вы тогда, наверное, должны были сказать терминология начала 2000-х, там, или уж там 60-х годов, в другом случае. Да нет, не преувеличиваю я совершенно, к сожалению, глубокому, и я еще раз хочу сказать, что все мои, так сказать, данные, все, что я говорю, это прежде всего исходит из самих, от самих американцев в формальной и неформальной, так сказать, обстановке. Так что... Да, вот Влад пишет, пусть «Черный день» поедет, поживет в США и посмотрит. Я тоже так думаю. Мне кажется, что «Черный день» немножко не знает, о чем он говорит. Хотя, если желаете, выскажитесь. Может быть, у вас есть какая-то информация, то, чего мы не знаем. Правда ли, что тема бизнеса у них священная корова? В фильмах заметна разница. Вы знаете, да, бизнес это всегда был какой-то священной коровой, но сейчас происходят очень большие метаморфозы, потому что увеличивается и налоговая составляющая, и разговор Байдена о том, что он будет якобы накладывать налоги дополнительные только на большие корпорации, никто, собственно говоря, этому не верит. Уже, потому что бизнесы очень многие выходят из этого. Прежде всего, это, конечно, инфляция. Вот. Так, ОФ, мне, конечно, жалко, но они сами выбирают себе этот путь и в общей своей массе поддерживая все эти бредовые движения. Впрочем, так же, как и украинцы, Европа сидела вопреки здравой логике. Я согласен с вами, потому что, действительно, общественное мнение, оно сейчас, ну, оно в таком смятении, потому что его почуют, вот если уж говорить, так сказать, о пропаганде, говорит об этом, их почуют вот именно действительно этими старыми какими-то заезженными тезисами. И, конечно же, это не 70-х, а именно 60-х годов, потому что вот эта советская угроза, русская угроза, русские идут, она до сих пор продолжает продаваться в полном объеме. Парадокс ведь вот в чем заключается. Парадокс заключается в том, что в нынешней ситуации русофобия является единственным консолидирующим фактором политической элиты, а народ от нее уже устал. Давайте мы возьмем звоночек, а то у нас, чтобы не заждались. Да, доброе утро.
Здравствуйте, Рафаэль.
Да, здравствуйте.
А я Александр.
Да,
Александр. А вот скажите, вот разве не было у них уже такого же? Но если вспомните, 50-е годы были фобии, это маккартизм был и так далее, и там половину населения зажимали. Потом антикоммунизм был такой, что там сажали, ни за что хватали, там 50-е, 60-е, что-то такое. А в 70-х там вообще целый промышленный кластер у них лег. И великолепный, я только забыл название этого крупного очень города, который превратился в руины.
Детройт, вы имеете в виду?
Детройт, да. И оттуда это куча населения, миллионы людей потеряли все, и они разъезжались в разные стороны в Америку, нищими быть на новых местах, и ни о каких социальных пособий речи не было. Вот я хочу сказать, что ну ничего, потом справились.
Так, я понял, да, спасибо. Единственное, что нет, я ситуацию не могу эту сравнить с 50-ми годами. Принципиально другое было. Если говорить, что называется, ну, с политической точки зрения, маккартизм, эпоха, она была ярая антисоветская. Это была прежде всего охота на ведьм, это была охота там за коммунистами, за коммунистической идеей. Пострадали очень многие интеллектуалы, и эта политика, она была направлена против элиты как таковой. То есть тогда, в тот момент, консервативные, яро, радикально консервативные круги, они боролись, как ни странно, с либеральными идеями, которые тогда имели под собой социалистическую, социально-демократическую почву. Жертвами тогда маккартизма стали ведь в основном это деятели искусства и культуры. Люди такие рафинированные интеллигенции. В данной ситуации, почему я сейчас отличаю это, почему я обращаю ваше внимание на то, что происходит сейчас. Сейчас целью стал фактически весь американский народ. Я ведь не зря начал говорить о том, что и в школах, и в преподавании, это касается и гендерного, это касается и расовой теории, то, что сейчас преподается. Это просто изнасилование населения. Потому что люди уже не понимают, что делать. Вы представьте себе состояние родителей, которые, поговорив со своим ребенком, которому 9, 10, 11 лет, он приходит после этих таких общеобразовательных, познавательных дисциплин и начинает родителям говорить то, что они, ну, в принципе, рассчитывали от него услышать, может быть, лет, ну, через 7-8, но никак не в 10-летнем возрасте. И вот эти возмущенные родители идут в школу. И они говорят, они кричат, они, так сказать, пытаются достучаться. Иногда это переходит действительно уже в такие, знаете, экстремальные, скажем так, формы выражения протеста. Но в этот момент учителя им говорят, что это вы ничего не понимаете, вы не знаете, как воспитывать вашего ребенка. То, что мы ему даем огурцы, так сказать, и презервативы, это нормально. То, что ваш ребенок должен, так сказать, ходить в женской одежде, если это мальчик, а девочка должна ходить, соответственно, в мужской одежде, это нормально. Туалеты должны быть, а это, так сказать, тоже для всех одни и те же, потому что, так сказать, мы еще не понимаем и не знаем, они так считают это все, понимаете? Причем я же приводил вам совершенно ужасные, так сказать, вещи. Ну, я уже даже так, знаете, немножко и боюсь говорить об этом, потому что опять скажут, что это, так сказать, что пропаганда, но это мы неоднократно говорили, это случилось, так сказать, в нескольких штатах, когда в общем так называемом туалете девочки были изнасилованы просто мальчиками, которые притворялись, что они там девочки, понимаете? Ну, вот даже до этого доходит уже. И вот вы представьте себе вот эту обстановку, вот этого хаоса абсолютного и состояние, так сказать, вот этих родителей, которые ничего не могут сделать. Они даже понимают, что, но они не могут это сделать. Они не могут забрать их, потому что дети ходят в общеобразовательную школу, хай-скул, они ее не могут перевести в другой район. Это если вы хотите ее забрать, перевести, вы должны, соответственно, в какую-то частную школу, которая стоит огромные деньги. И вот человек, родители, им остается только смотреть, как их ребенок, ну, фактически морально, там, духовно погибает. Потому что его учат чему угодно, но только не тому, чему они бы хотели их учить. Я уже не говорю о том, что там религиозные какие-то традиции. Это вообще уже все просто убрано. Поэтому вот я услышал, вот в разговоре с своими друзьями, я услышал вот эти нотки. И я думаю, что я не ошибаюсь. Сейчас интереснейший выпуск новостей. Немножко рекламы, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Меня зовут Рафаэль Ардуханян. Я сегодня один, ведущий, автор этой передачи. Евгения Волгина после небольшого отпуска присоединится к нам. Мы с вами говорим про Америку, обсуждаем то, что сейчас там происходит. У нас, вот, судя по вашим здесь посланиям, мнения разные. Причем мы получаем здесь очень много сегодня пришло из Америки. Я их обязательно прочитаю. Эту вторую половину я постараюсь больше отвечать на ваши вопросы и на ваши телефонные звонки. СМС-портал 925-888-948. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Телеграм-канал «Радио говорит МСК». Я хочу сразу вам сказать, объявить анонс по поводу сегодняшней передачи «Америка Лайт». Она будет тоже сегодня необычная. Сегодня у нас со мной будет американский журналист Грег Вайнер. Многие вас спрашивали о нем. Вот. Грег находится сейчас, знаете, такая полушпионская история. Грег, пока я с ним разговаривал, он находится в одной из прибалтийских республик, так называемых. И он, так сказать, не может въехать в Россию, потому что Госдепартамент его не рекомендует или, в общем, что-то непонятно. Но Грег выйдет с нами на связь, я надеюсь, что все-таки нас тут не прервут. И Грег расскажет очень много интересного, у него очень много материала по поводу диаспор. Причем мы с ним задумывали рассказать поподробнее о диаспорах Америки, но у Грега там еще информация по поводу диаспор в прибалтийских республиках. Так что у нас будет вот такой телемост, не знаю где, в какой из трех находится Грег, я надеюсь, он скажет, пока вот он так, видите, загадочно мне сказал, что в Прибалтике, но обещал выйти с нами на связь, так что послушайте сегодня «Америка Лайт», будем говорить про диаспоры, вот в таком несколько неожиданном, так сказать, качестве и из непонятного, скажем так, места расположения нашего американского корреспондента. Ну, а когда Грег все-таки доберется до России, я надеюсь, что он доберется, я, конечно, его приглашу в нашу студию. Я хочу напомнить, что Грега я знаю очень давно, мы с ним вели радиопередачу в Нью-Йорке вместе, так что вот я думаю, мы такой уникальный все-таки дуэт, который и в Москве мы вместе вот стараемся вести, и в Нью-Йорке у нас есть опыт, вот, мы вели точно там же. Грег мой оппонент, я хочу сказать, что Грег, как говорится, мы с ним расходимся по очень многим вопросам, но тем не менее это не мешает нам уважительно относиться к нашей профессии. Так, учителя сами пользуются общими туалетами и одежду не по гендеру носят. Я бы у них поинтересовался на месте ваших друзей. Не совсем понятно, что это. Я не помню, так сказать. Лофт пишет, он в Таллине. Ничего себе, откуда вы знаете? Я об этом не знаю. Если в Таллине, Таллине. Так, как жалко американцев. Ну, прямо по... Алексей, ну, не нужно ерничать. Я понимаю вашу иронию, да. Ниуэлл пишет, Чаплин из штата выкинут за симпатию к ком. Да, совершенно верно, Чарли Чаплин, он как раз и был. Вот Лофт МСК, это из Америки нам, по-моему, пишет человек. А вы там жили в 50-х? Лофт МСК, ну, так сказать, я не должен жить где-то в какие-то года. Я и в 60-е там не жил, и в 70-е там не жил, и в 80-е я там не жил. Но, тем не менее, это не мешает мне интересоваться этой страной и в меру своих способностей, профессиональной подготовки, делиться с вами своими, так сказать, знаниями, своими, так сказать, то, что я смог узнать, работая там, в 90-е годы и в 2000-е годы, в начало. Так что, не знаю, так сказать, я думаю, что тогда всех астрономов надо у нас уволить. Они ж не были там. Так, Тришкин Кафтан, вы всерьез примеряете 1984 год только на Америку? Ковид-истерия говорит о другом. Тришкин Кафтан, ни в коей мере я только на Америку не примеряю, но прежде всего я это примеряю на западное общество. Прежде всего. Константин, вот это наш американский корреспондент из Нью-Мексико пишет. Живу-живу в Нью-Мексико, один из самых дешевых штатов, но цены подросли 20-30%, не говоря уже про бензин. Вот. Так что, Константин, что это у вас за риторика 70-х? Что это вы нам тут говорите? У нас вот есть более, так сказать, компетентные люди. Черный день, он все знает. Вот, ну, да, я не буду, уважаемый радиослушатель, давайте черный день оставим в покое. Он просто, может быть, не на ту радиостанцию позвонит. Хотя, позвоните, говорите. Вы только единственное, что старайтесь обоснованно говорить. Александр Лани, Вавилонская башня рухнет. Вот, мне это... Так... Так, спасибо, комплиментарные, да, и так далее, и так далее. Вот, кстати, очень любопытно, да, это действительно очень такая грустная нам, наверное, все-таки новость. И Правда, что Америка делает все возможное, чтобы не дать Овечкину победы. Да, я вижу, что начинается кампания против нашего Овечкина, потому что он, естественно, он на полных парах несется к абсолютному рекорду, и уже его, так сказать, пытаются отстранить, уже пытаются психологическое давление, и уже создан комитет, который, значит, я так понимаю, связывает дальнейшее участие Овечкина в НХЛ с его риторикой, с его мнением, то есть он должен сказать, выступить там, что-то сказать. Наш парень держится, как говорится, стойко, хотя вы понимаете, что им очень сложно, ведь это же действительно, это будет уникальный вообще рекорд. И я думаю, что сейчас американцы сделают все для того, чтобы задвинуть нашего парня и не дать ему победить. Я вот не знаю, что возобладает. Я все-таки надеюсь на здравый разум и любовь и канадцев, и американцев к игре, а не к этим политическим дрязгам. Но, учитывая ту ситуацию, которую я вам описываю, все возможно, потому что настолько все политизировано, что все может быть, я не удивлюсь. Но это вот уже действуют комитеты, действуют уже так называемые заинтересованные болельщики, обеспокоенные болельщики, естественно, там украинская диаспора, так сказать, прибавляет все, подливает масло, так что, в общем, все, что... Так, извините, да, отвечаем. Слушаю вас,
Добрый день, Рафаэль, Сергей Алексеевич зовут.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот до перерыва вы задавались вопросом, что американцев объединяет. Угу. Ну, известно, что для объединения нужна идеология, нужны принципы, которые должны быть в основе этой идеологии. Ну, например, в России без учета чувства справедливости любое устройство политической системы будет чуждо нашему народу, что, на мой взгляд, у нас и происходит. Uh-huh. А вот хотелось бы услышать ваше мнение, что есть для американцев справедливость? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, что в очень большой степени, я бы вот принципиальное отличие, может быть, если с нашим вот определением, с нашим ощущением. Американцы, это они всегда себя называли, как они себя называют, это law-obeying nation. Вот они законопослушные люди. Дело в том, что во времена освоения этой огромной территории, а мы с вами знаем, что это достаточно драматические события, освоения этой территории были, особенно для коренных народов там, для так называемых Native Americans, да, тогда вот вопрос закона, он был, ну, это вопрос выживания. Потому что если не устанавливались определенные правила игры, законы, то тогда просто люди уничтожали сами себя, потому что вы понимаете, что, ну, кто шел туда, на Запад? Это были достаточно такие сорвиголовы, это люди, которые были достаточно пассионарные, и, конечно же, они достигали своих целей, они приехали туда, чтобы добиться чего-то. Вот у них в очень большой степени вот эта справедливость, это находится вот в этом контексте того, что это закон. Вот то, что по закону, то, что положено, то и справедливо. Вот если вышел закон, что детям можно, ну, я не знаю, как назвать, преподавать, да, вот эту расовую теорию или гендерный вопрос, там, начальное сексуальное образование, там, в районе 10-11 лет, когда это все начинается. Вот если это законно, значит, это все, как говорится, нормально. Значит, это морально. Вот это все так, понимаете? То есть вот такое понятие, как, да, это может быть законно, но это нечестно, это непорядочно, этой такой ассоциации нет. У нас это, может быть, немножко в другую сторону, потому что мы иногда не уважаем закон и как бы по совести, по чесноку хотим все это сделать. Извините за такой жаргон моих студентов. Поэтому вот я думаю, что принципиально это вот где-то вот здесь вот у нас. И, конечно, на мой взгляд, это золотая середина. Если мы будем с вами больше уважать закон здесь, в России, и, конечно же, воспринимать действительность и события это сердцем своим, потому что, ну, как можно еще по-другому? Разве можно просто на основании там какого-то закона воспринимать то, что сейчас происходит на Украине для любого русского человека, для гражданина России? Да нет, мы сердцем своим все это воспринимаем. Это наши люди, да? С одной стороны. А с другой стороны, я бы хотел, чтобы американцы тоже все-таки больше прислушались к своему сердцу, к своему разуму даже элементарному, потому что, ну, не все законы, не все законы, потому что такие люди, о которых я неоднократно говорил, как о некомпетентных, они, собственно говоря, пытаются внедрить в современное американское общество вот эти абсолютно чудовищные законы, которые, ну, ничего общего не имеют с интересами простых людей, конечно же, в этой ситуации мы с вами понимаем, что это тоже все-таки очень-очень далеко от того образа, ну, и не то чтобы даже законной какой-то жизни, а просто вот справедливости элементарно. Потому что то, что происходит, это несправедливо к детям, несправедливо к определенной группе, к расам, Кстати, так и в ту, и в другую сторону. В то же самое, как это было на протяжении столетий несправедливо в отношении негритянского населения, а потом китайского, а потом мы будем о диаспорах говорить. Мы с вами поговорим о судьбе китайской диаспоры, как к ней относились и что с ней делали. Поэтому вот это, я думаю, что и мы на пути к этому. Только мне кажется, что мы с Америкой с разных сторон пытаемся подойти. И в конечном итоге, я думаю, что... Я надеюсь, ну как, ну и надеюсь, что мы придем к общему знаменателю. Давайте еще возьмем. Слушаю вас, добрый.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Да, Вайс.
Вот у меня перед вопросом, ну, ряд пояснений. Ну, американцев объединяет прежде всего патернализм, как европейских граждан, которые якобы солидарны и являются мировой прогрессивной общественностью. Естественно, сегрегационная основа отдельных группировок в 21 веке основана не только на расовой основе. Я просто вас хочу спросить, Рафаэль, уважаемый, вот не хочу вам польстить, а вот кроме вас есть специалист у нас по Соединенным Штатам Америки? Я в связи с чем задаю этот вопрос? У нас многие политологи на ведущих экспертных площадках смеялись, что американцы оставляют огромное число вооружений Талибану, ну, запрещенному у нас в стране. Но, тем не менее, они же передали это вооружение войскам, и люди просто не знают, какие законы есть в Соединенных Штатах Америки. Я не хочу сказать, что они законопослушные на самом высоком уровне, но тем не менее. Во-первых, они окупили это с огромными плантациями мака, которые возросли при американцах в разы. А я напомню, в 2009 году, это самый показательный год, по экспорту из Афганистана было готово инвестировать и отправлять из Афганистана чистого героина 3200 тонн. Одной только этой поставкой могли они все купить. Второе. Пакистан запретил им пользоваться своей территорией, вооруженным силам США. Угу. Это просто было бы нерентабельно. И не самолетами отправлять эту технику, даже водным транспортом, морским транспортом. Но главное обнуление, я хочу ближе уже к истине. При администрации Обамы принят закон, который был ратифицирован Конгрессом, о запрете репатриации вооружений, которые используются в горячих точках планеты, в любых. В том числе на американские воздушные базы, которые являются также территорией Соединенных Штатов Америки. Вторая поправка была ратифицирована, что запрет на территории Соединенных Штатов Америки, включая военные базы, использовать вооружение, какие бы это ни было, стрелковое либо тяжелое, юридическим лицам без персонификации этих вооружений. Но третья поправка, вот у меня к этому вопрос, не была принята. По поводу про запрета продажи, что проецируется в подавляющем большинстве штатов, не обращая внимания на предыдущую биографию владельца и даже на медицинские показания.
Вась, я понял,
вот сейчас, все. Вот сейчас вопрос у меня. А вот инициатива нынешних демократов, Байдена, по поводу ограничений использования вооружений на территории США, приведет ли это к популяции их электората перед выборами Конгрессом, и выборы в Конгресс, и насколько она перспективна?
Хорошо, Вась, спасибо, да. Вась, здесь очень много моментов, с которыми я не согласен, но я оставлю, как говорится, по поводу американистов, это, уважаемые радиослушатели, вы решаете, здесь все, как говорится, вам карты в руки, вы сами все видите, слушаете, и, так сказать, здесь я, конечно же, без комментариев по поводу и своего, так сказать, это ваше мнение. Теперь, то, что касается, значит, оружия, вы не путайте, пожалуйста, поправки, которые Байден вносил, это по поводу того, что за их вести как таковое оружие на территории США, но это не значит, что не надо было вывозить из Афганистана. Как правило, это все находится, раздается своим союзникам, как правило, оседает это в Европе, причем есть специальные компании, которые утилизируют это все. В Германии есть огромный совершенно, так сказать, такой концерн, который занимается переработкой неогнестрельного всего этого оружия, приобщает это, так сказать, каким-то еще. Даже танки они умудряются, ну, кроме Абрамс, который является таким якобы секретом, они-то даже эти танки умудряются, так сказать, там специально делать, какие-то манипуляции там с их броней, там этом, чтобы они могли поступать в частные коллекции или, допустим, они могли бы поступать в какие-то музеи. Теперь, то, что касается самого факта того вывода, здесь, безусловно, не фактор рентабельности. Абсолютно. Конечно же, здесь совершенно другие встают уже просто тезисы, потому что, ну как можно оставлять враждующей стороне, даже оставляя якобы армии, все прекрасно понимали, армия-то, она разбежалась. 200 тысяч человек, которых якобы подготовили американцы, она разбежалась фактически просто там по всему Афганистану. Талибаны шли фактически, им никто не оказывал сопротивления. Поэтому то, что оружие попадет талибану, это даже никто не сомневался. Мы с вами помним эти фотографии на фоне там самого разнообразного американского оружия. Мы это все с вами прекрасно талибаны, которые снимали, конечно. Теперь, то, что касается наркотиков, ну, не преувеличивайте. Там, хотя даже поставки, конечно, героина, они идут из Афганистана в очень большой степени, но, естественно, они не окупили даже того, потому что там речь шла о по разным оценкам, там от 10 до 20 миллиардов, по-моему, оборудования было. Это все-таки астрономическая сумма даже вот для всего этого. Так что здесь немножко у меня другой взгляд. Давайте мы еще возьмем. Да, слушаю вас. Добрый день.
Добрый день, Рафаэль. Вадим, да. Подмосковье. Да. Ну вот сейчас ситуация, я считаю, достигла критического, или достигает критического момента, потому что практически они нас убивают. Неважно, там, украинскими руками, но они так очень злорадно и... Так,
цель, да, цель уничтожения делают. России, да, здесь они не скрывают.
И причем они перешли в открытую фазу уже, они это признают, а мы там еще какие-то иллюзии питаем, но я не про это хотел сказать. Вот про больные точки американцев в плане пиара. Например, мы могли бы в развивающемся мире вполне традиционными ценностями педалировать эту тему, вот о том, что вы сказали в первой части, их разложение, и о том, и вследствие отторжения вот этим третьим, ну, не третьим, а, наверное, основным миром уже, их, так сказать, самих как существ. И второе, а мы не могли бы вообще педалировать вот эту тему реконкисты, плюс снабжать наркобаронов оружием, все вот, так сказать, подогреть Латинскую Америку как следует, оружием, деньгами,
да.
Там, пропагандой.
Я понял.
Почему бы в Мексике, еще последний, почему бы в Мексике или где-то в Никарагу не открыть радиостанцию Либре, там, Либре Невада, Либре Калифорния, Либре
конечно,
вот это.
Конечно,
вот.
Конечно.
Все вот это. Почему мы этого не делаем? Вот это все.
Хороший, везде, хороший это вопрос.
Очень, это на поверхности лежит. А оружие, наркобаронам, плюс стингеры. Спасибо.
Спасибо вам, да. Ну вот как раз в очень большой степени ваш звонок сейчас, вы, наверное, невольно своим вопросом ответили на то, в чем же принципиальная разница подхода нашей, допустим, России и Америки. Американцы считают совершенно нормальным поддерживать наркотрафик, который идет из Афганистана через Среднюю Азию в Россию, и даже то, что это идет на Европу, их это особо не волнует. Это считается совершенно нормально. Причем это было совершенно нормально и во Вьетнаме, когда они точно так же занимались, так сказать, контрабандой наркотиков во все страны мира, и там прежде всего принимали участие военнослужащие Америки, и транспортные самолеты американские, там это все перевозили. Но мы с вами прекрасно понимаем, при всем том, что достаточно такое лихое очень у вас, так сказать, предложение, но мы с вами прекрасно понимаем, что мы не пойдем на то, чтобы поддерживать наркобаронов в Мексике. И не потому, что они не хотят, или мы не хотим, или, допустим, мы не можем. Мы можем это сделать. Но вот это и есть тот самый краеугольный камень. Вот где мы все. Но не будем мы этого делать. Вы понимаете, вот хоть умри. Но не будем мы даже мерзоту эту бандеровскую, не будем мы стрелять им по коленкам. И уж тем более убивать, если это плен. Но не будем. Вот он стоит в трусах, этот уволень, который там грозил всех пописать. Стоит, так сказать, чмошник этот, но не будем мы его, будем кормить, будем лечить и будем делать. И точно так же не будем мы с наркобаронами иметь дело, даже если мы захотим это. Вот это и есть это принципиально. Я причем сейчас это говорю, поверьте, без знака плюс и без знака минус, потому что у меня нет такого, знаете, ответа, надо это, не надо там, допустим, делать. Вот. Радиостанцию я бы, конечно, с удовольствием бы там где-нибудь поставил бы. Но перекроют же, заглушат. Вы знаете, они же сейчас такие мастаки все это сделают. Так что здесь, как говорится... Ой, давайте мы еще возьмем. Слушаю вас. Добрый день. Да, простите, вас не слышно. Так, давайте. Еще. Слушаю вас.
Доброе утро, Ростислав, Рафаэль. Слушаю вас и утром. Скажите, пожалуйста, вот вы можете что-то понять, слушатели, которые говорят, да что нам проблемы с США, потому что я вот их понимаю. Знаете, вот я в аэропорту Зварплот в Ереване, и вот я видел картинку, я сказал, перейдите, пожалуйста, с армянского. А как там с армянского, в переводе написано, первый плакат, что видит прилетевший, Армения моя гордость. Вот на Пятницкой можно было 5 таких плакатов повесить, но думали бы так люди. Знаете, вот Майкл Хейден, когда посетил перебежчика Юрия Насенко, он вручил ему американский флаг, а не ящик сардин. То есть, если бы мне кто-то вручил российский флаг, я бы только пожал плечами. Меня вот удивляет сейчас эта вся суета там в школах там вокруг флага там поднятие. Вот я понимаю в этом плане, слушатели. Вот обсуждали электрички на этой неделе. Буткину написали, что платформа Храпунова выглядит как Мариуполь после бомбежки. Разве это может быть предметом гордости?
Я понял, Ростислав, спасибо вам большое. Ну, конечно, не может быть это предметом гордости, но я не знаю, какое это отношение имеет, так сказать, к России. Я надеюсь, что... Вы знаете, вспоминайте всегда замечательные слова нашей блистательной балерины Анны Павловой, которая, как вы знаете, не приняла революцию, после революции уехала, много ездила очень на гастроли, причем еще до Первой мировой войны, и у нее, по-моему, в Голландии спросили, как вы относитесь, так сказать, к России, она вас бросила, она говорит, господа, не путайте, пожалуйста, администрацию Мариинского театра с Россией. Вот давайте мы не будем с вами путать платформу Храпунова с Россией, это немножко, так сказать, другое. Помимо этой платформы у нас есть очень и очень много чем гордиться. Вот давайте хотя бы гордиться тем, что я вот буквально минуту тому назад сказал. Но не будем мы наркобаронам помогать. Как бы мы ни относились к американцам, давайте гордиться вот этой нашей чертой. Не будем мы с пленными обращаться так, как эти твари с нашими ребятами обращались. Это наше такое, это их взгляд. Европейцы будут так делать. Но не будем мы, не сбросим атомную бомбу. Американцы сбросят, готовы угрохать сотню тысяч, чтобы победить в войне. Миллион оправданий, а ну мы не сделаем это. И неважно, Сталин стоит у нас у руля, Хрущев там или Путин. Но не сделаем мы это, не делает это Россия. И не будем мы города бомбить, понимаете, ковровыми бомбардировками. Ну не будем мы этого делать. Но вот так это просто, понимаете? Вот таким образом Господь Бог создал вот эту территорию, назвал ее Россией и поселил всех нас здесь, самого разного вероисповедания, самых разных национальностей, но которые Россию называют своей родиной. Так, давайте еще. Да, слушаю вас. Добрый день.
Здравствуйте, меня зовут Евгений Москва.
Да, Евгений.
Вы знаете, я был в Штатах 15 лет назад. Мой покойный дядя там занимался дзюдо, его восточными единоборствами, жил там 30 лет. Угу. Его нет в живых, но я тогда узнал, что дзюдо – это вообще реликвия для военных именно Соединенных Штатов, начиная с Вьетнама, те люди. Я познакомился с настоящим, ну, не генералом был, он там был, грубо говоря, близко к генералу, не помню должность, но серьезный был человек, его очень все уважали. Тогда была война в Ираке как раз, проходила, и я спросил, почему вы выбрали этого алкоголика Байдена? Он говорит, то есть они говорили про него, что он алкаш, они его называли. Угу. Значит, я лично это слышал, он говорит, это наш алкаш. Я говорю, а почему же вы выбрали-то его тогда? Он говорит, а его никто не выбирал, говорит, вот спросите здесь вокруг, его никто не выбирал. Он нам устроил войну, за которую там, говорит, погибло, говорит, огромное количество наших ребят, которые с нами занимались. Но тот момент какой? Интересный. Я ему говорю, как вы относитесь к Путину? Он говорит, а Путин, говорит, наш человек. Я говорю, в каком плане ваш? Он говорит, ну как, говорит, дзюдоист.
Спасибо. Вы знаете, что вы невольно озвучили, потому что я вот это слышал от очень многих, но я специально это не говорю. Потому что если я сейчас скажу, что многие американцы, там есть общество поддержки Путина, американцы многие говорят, что нам бы такого президента, вот если я это скажу, вот таких вот черных гнездей сразу набежит и будет меня обвинять. Но это вот вы сказали.
Обвиняют, не страшно. Я могу сказать, принципе, что да. На самом деле правда там живут это, люди, да. Которым врут годами и которые не хотят никаких войн. Они такие же, как мы, только говорим по-русски. Говорят по-английски. Да, и они нормально относятся к России, многие не знают правды.
Правильно.
И там очень согласен, согласен, согласен. И относиться к Америке, да, к сожалению, их верхушка, это вот эти ребята. Мы смотрели про них фильмы. Вот эта вот циничная молодежь, которую вроде как побеждали в фильмах, они победили на самом деле, они выросли в Росройсах, они не понимают, как живут обычные люди.
Спасибо, я понял, да. Папки. Спасибо вам за звонок, да, спасибо, да, еще просто мы возьмем, да. Все правильно, скажите. Единственное, к сожалению, мы не предпринимаем тех усилий для того, чтобы донести... Не, мы не вкладываемся в соцсети. Опять у нас, так сказать, все это по остаточному признаку. Мы не понимаем, что сейчас раскрутка наших соцсетей, она должна быть, ну, первостепенно, можно сказать. Так, давайте еще возьмем. Да, слушаю вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот правда ли, что в США вообще это единственная страна в мире, где поставлен памятник, ой, страшно сказать, сатане, прям с рогами? Вот зачем поставили они памятник?
Ясно. Вы знаете, я не видел. Я памятник Ленину видел в Нью-Йорке, а вот памятник сатане, я не провожу никаких параллелей, конечно. Не знаю, не видел. Хотя сейчас все может быть. Так, извините, просто... Да, сорвалось что-то, извините. Сейчас еще попробуем взять. Да, хорошо, у нас в любом случае уже, да, уже мне показывают, что, конечно, уже, извините, сбрасываем звонки, уже наша передача подходит к концу. Хочу напомнить вам сегодня, что в 9 часов у нас будет интереснейший телемост с нашим хорошим, с моим хорошим товарищем, вы его знаете, американским журналистом, Грегом Вайнером. Он будет, вот я еще раз, мне уже здесь приходит, говорят, он в Таллине, я не знаю, что он в Таллине, посмотрим, спрошу, может быть. Вот, мы с вами поговорим о диаспорах, и он нам расскажет новости из Америки, что называется, из первых уст, и о том, что происходит в Прибалтике. То есть мы вот поговорим о диаспорах еще раз, конечно, с упором и с учетом того, что все-таки в первую очередь мы будем говорить об американских диаспорах. Простите, сбрасываю звонки ваши, спасибо за комплиментарные сообщения. До вечера, жду вас всех с нетерпением.